Итак, мы с вами в следующей главе этой маленькой книги «Пламя не спалит тебя», которую писал наш учитель еще, как мне сказал Гаон Рав Бен Цион Зильбер, в 50-е годы он ее задумал, в 60-е писал, я понимаю, на отдельных листочках, потом собирал, потом он дал одной подпольной машинистке, и она сделала ему 10 экземпляров. Потом один экземпляр пропал перед отъездом, когда приходили прощаться с ним, и он уничтожил все остальные, а потом начал заново писать ее в земле Израиля. И у этой книги особенная судьба. Я знаю, в 90-е годы ее издали чуть ли не 10 тысяч экземпляров, и Рав Ицхак не хотел никаких денег, только чтобы она дошла до тех евреев, которые начали возвращаться. И вот эта глава называется «Земля Израиля в ожидании своего народа». И первый вопрос – это тот вопрос, который задает наш учитель всего еврейского народа, Рав Шломо Ицхаки Раши, свой комментарий Торе, к первым ее словам он начинает так. Сказал Рав Ицхак, Тора должна была бы начинаться с первой заповеди, которую получили евреи в Египте. Месяц – это для вас начало месяцев, это заповедь, которую мы получили 1-го Нисана 2448 года за 2 недели до выхода из Египта. И это заповедь об освящении новой луны и об исчислении времени месяцев от этого 1-го месяца. Почему же Тора начинается по-другому? Берешит, бара Элоким, это Шамаим, это Арец. В начале сотворения всесильным всего небесного и всего земного. И говорит Раши, если скажут народы мира евреям, вы грабители, вы захватили страну, в которой проживали 7 кнанских племен, то ответьте им. Вся земля принадлежит Творцу, Он ее сотворил и дал ее тому, кому пожелал, и по своему желанию Он отнял ее у них и дал ее нам. И кому же обещана Эрец Исраэль, земля Израиля? В нескольких местах Торы Творец обещает ее нашим праотцам Аврааму, Ицхаку, Иакову отдать ее в вечное владение их потомков. И так написано в Берешит. «И пал Авраам ниц и говорил с ним Творец и сказал, «Будет имя твое Авраам, и я сделаю тебя отцом множества народов, и установлю мой союз между мною и тобою, и потомством твоим, вечный союз, чтобы быть Богом для тебя и для потомства твое, для потомства твоего, которое придет после тебя, и отдам тебе и потомкам твоим, которые будут жить после тебя, землю, всю землю к нам, во владение вечное, и буду им Богом. Это обещано Аврааму. А вот так, как обещано Ицхаку. И явился ему Творец и сказал, не спускайся в Египет, а поселись в земле, которую я укажу тебе, живи в этой земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, потому что тебе и потомкам твоим отдам я всю землю эту, и выполню клятву, которую я дал Аврааму, твоему отцу». А вот что сказано Якову. «И сказал Бог Якову: я Бог Авраама, отца твоего, и Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, тебе я ее отдам и потомству твоему». И Раши, в отличие от всех других комментаторов, не написал предисловие к своему комментарию. И, естественно, возникает вопрос, почему Творец объединил свод с законом, который мы получили, заповеди, с рассказом об истории мира и началом народа Израиля. Ведь на самом деле это как бы два совершенно различных пути. Если Тора – это книга законов, то логично было бы начать ее с первой заповеди, которая была дана всему народу Израиля, который только родится с выходом из Египта. Освящение месяца и отсчет месяца. А об этом говорится только в 12 главе 2 книги Торы «Шмот». А для чего же, для какой цели служит первая книга «Берешит»? И это то, что говорит царь Давид в 111-м псалме. «Мощь своих действий он поведал своему народу, чтобы дать ему наделы племен». Если народы мира скажут сыновьям Израиля: «Вы разбойники, которые захватили земли семи племен», то евреи смогут ответить: «Вся земля принадлежит Творцу, он ее сотворил и дал тому, кому ему было угодно. По своей воле на время он дал ее им, и по своей воле отнял у них и отдал ее нам». Этот всем известный мидраш, благодаря комментарию Раши, он вызывает много вопросов. И один из них задает известный комментатор Мишны Рав Авадия из Бартануру. О каких народах говорит Раши? Кто из них может предъявить претензию на святую землю? Если мы говорим про семь кнанских народов, которые завоевали и до того, как евреи вошли в землю во главе с Йошуа бен Нуном, они не могут предъявить никаких претензий, так как никогда не имели права на эту землю. Ведь эти семь кнанских народов были потомками Кнана. А в Торе рассказывается, что Ноах проклял своего внука Кнана, старшего сына Хама, и сказал: «Проклят Кнан, рабов, рабом рабов он будет у своих братьев». И дальше добавляет Ноах: «Благословен Бог Шема, а Кнан будет им рабом, им потомкам Шема. Потомки Шема будут служить Творцу, а потомки Кнана будут им служить. И, соответственно, земля Кнан, на которой временно расселились потомки проклятого Кнана, эта земля принадлежит потомкам Шема, евреям. Ведь согласно общему принципу, как сказано в Талмуде, и это говорит Рав Авадия в книге «Амар Неке», что все, что приобретает раб, принадлежит его господину. И в Талмуде, в трактате «Авода Зара» сказано, что когда Александр Македонский завоевал почти весь мир, в том числе и землю Израиля, к нему на суд явились потомки Кнана, которые потребовали, чтобы евреи возвратили им завоеванную землю. В качестве ответчика от народа Израиля мудрецы направили одного человека. Он был большим мудрецом, и он был горбуном. И звали его Гвия бен Псиса. И он спросил у кнанцев, какие у них являются доказательства, что эта земля принадлежит им. Они ответили, какие нужны доказательства. Ведь об этом написано в вашей собственной Торе. Каждое слово, которое для вас должно быть свято. Земля Кнан, сказано. И тогда Гвия бен Псиса, он показал им то, что сказано, что Ноах проклял Кнана и отдал его в рабство потомкам Шема. Если раб приобретает имущество, то кому оно принадлежит? Спросил у своих оппонентов Гвия бен Псиса. А затем выдвинул встречную претензию. Сколько сотен лет вы уклоняетесь от своего рабского служения? Пора отработать все пропущенные годы. И Александр Македонский повелел кнанцам дать ответ, но они попросили 3 дня на обдумывание ответа, а затем, не сумев найти ответ, они сбежали. Это написано, извините, в трактате Санедрин, 91 лист. Так что 7 кнанских народов мы можем смело вычеркнуть из списка народов, которые претендуют на землю Израиля. Но, может быть, на эту землю претендуют потомки второго сына Ноха, Яфета, греки, потому что кнанцы были предопределены как рабы, и им нет. При разделе земли между 3 сыновьями Ноха святая земля была сразу отдана в удел Шема. А когда рассказывается, что потомок Шема, наш пратец Авраам, когда он пришел на святую землю, сказано, а кнаанцы тогда были в стране. И Раша объясняет, Авраам застал страну в состоянии войны, и сказано, что кнаанцы отвоевали эту страну у потомков Шема, когда при разделе Ноах эту землю дал именно в удел Шема. Поэтому, как только Авраам пришел в эту землю, Творец говорит, твоему потомству я отдам эту землю. И он обещал Аврааму, что в будущем вернутся потомки Авраама, которые и являются потомками Шема, и им будет отдана страна. Таким образом, эти 7 племен сами были захватчиками на этой земле, и не им было упрекать нас в разбое. Тогда мудрецы объясняют, что даже завоевание кнанцами земли, которая предназначалась для потомков Шема, это было частью замысла плана Творца, который временно отдал эту святую землю на хранение Кнаану, подобно тому, как рабу отдают на хранение имущество сына его господина, до тех пор, пока тот не вырастет и не вступит во владение как имуществом, так и самим рабом. Так объясняет Рамбан. А если бы страна была передана каким-то другим народам, они бы захотели завладеть ею навсегда. Но рабы не обладают правом собственности на имущество господина. Так объясняет Рабейну Бехая. Так кто же имел право претендовать на святую землю? Ни 7 кнанских народов, ни потомки Яфета. А кто же обвиняет нас в том, что мы разбойники? это могут быть другие потомки Шема, например, арабы. Именно они или их приспешники могут сказать, если святая земля изначально была отдана в удел Шему, то почему вы, евреи, стремитесь захватить ее всю целиком? Следует разделить ее поровну со всеми другими потомками Шема. Поэтому вы разбойники. Так продолжает объяснять рав Авадия из Бартанура. Им-то и предназначен ответ. По своей воле Творец дал эту землю семи кнанским народам, и по своей воле отнял ее у них и дал ее нам на все времена. Это то, что мы можем выучить из первой строки Торы.